фантастики.
Мальчики и девочки, дорогие друзья, приветствую вас в нашем очередном выпуске фантастического подкаста. Приветствую вас, мордва и чуваши. Приветствую вас, марийцы и буряты, калмыки и кабардинцы, ханты и манси, вепсы и саамы и все, кто по какой-либо причине понимает сейчас меня, когда я говорю на этом языке. Но также я приветствую вас, казаки и поморы, вятичи и кривичи, поляне и древляне, новгородцы и московиты и все прочие, возможно, почти забывшиеся, смешавшиеся и, быть может, лишь изредка вспоминающие о своих каких-то дальних корнях. Как вы можете догадаться, сегодня мы поговорим об очень разной фантастике. Сегодняшний фантастический подкаст о фантастике этнической. И сегодня в нашей виртуальной студии со мной два крайне интересных собеседника. Во-первых, позвольте в очередной раз представить вам титана фантастической мысли, обозревателя, редактора и просто замечательного человека Василия Владимирского.
Это я, да.
Здравствуйте. Как всегда, ужасно рад вас слышать сегодня. Но также сегодня к нам присоединился особенный гость. Сегодня ради этой темы нам удалось найти, возможно, лучшего собеседника в нашей необъятной стране. Писателя, автора крайне известных книг в мистических, фэнтезийных, научно-фантастических сеттингах, таких как «Убер», «Последнее время», «Возвращение пионера» и прочих. Позвольте вам с радостью представить Шамиля Идиатуллина. Шамиль, здравствуйте. Очень рад.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Ну что же, этническая фантастика. Тема крайне широкая. Когда я слышу этническая фантастика, мне представляется, как и многим, наверное, какой-то странный магазинчик с картами Таро, женщинами в балахонах и дымящими...
шандалами.
Ладанками, да. Но этническая фантастика — это крайне широкий бренд. И это первая проблема, которая меня настигла, и первая вещь, о которой я вас хочу сегодня спросить. С чего хочу начать разговор. Что это, по-вашему, такое? Где этническая фантастика начинается... и где она заканчивается? Какие у нее есть границы? Что это словосочетание, прежде всего, значит для вас? Василий, наверное, можно начать с вас, как с знатока.
Да, с человека, который много на эту тему думал. Целых 25 минут. Ну, я думаю, что тут скорее стоит говорить о том, что там должно быть обязательно в этой этнической фантастике, чтобы она ощущалась как этническая, а чего там недостаточно для того, чтобы мы именно вот так вот ее ассоциировали. Для меня, по крайней мере, для меня, не знаю, как там для специалистов, критиков, которые, может быть, где-то как-то занимаются этим на академическом уровне, для меня этническая фантастика — это та фантастика, которая основана на фольклоре, ну, то есть там, густой такой плотный пласт фольклора использован какого-то народа, либо на таких обычаях каких-то повседневных, не очень типичных для, скажем так, титульной национальности, да. То есть мы понимаем, что, например, там, допустим, славянская фэнтези — это не этническая фантастика, это какая-то фантастика о таком быте, о жизни, о мифах, о фольклоре, о бытие наших, так сказать, предков значительной части населения России. Большей части даже населения. Или там, допустим, может быть, англосаксонская фантастика, она не этническая, потому что она тоже основана на вот этих всех штуках, которые характерны для предков значительной части населения западного мира. Или там, не знаю, допустим, античная фантастика, ее тоже достаточно много, но это совершенно отдельная тема. Это или египетская фантастика, древнеегипетская. Это литература, которая основана, ну, и так далее, на каких-то вот фольклорных элементах из жизни довольно крупного и доминирующего одно время народа. С другой стороны, совершенно недостаточно, на мой субъективный взгляд, чтобы в книжке, допустим, главный герой был индейцем, например, или там живущим в Нью-Йорке, или там татарским журналистом, живущим в Москве. Это не этническая фантастика, это фантастика, которая, ну, как бы, наверное, использует некоторые элементы вот этого самого этнического мировоззрения, этнического мировосприятия. Но так, в целом, этого совершенно недостаточно, этого, мне кажется, мало. То есть мы говорим о фантастике, которая использует элементы фольклора или элементы повседневных обычаев каких-то народов не очень больших, не самых больших, скажем так, в стране, в какой-то локации. Вот так.
То есть я, если позволите, перед тем, как я перейду к Шамилю, уточняющий вопрос, для тебя здесь очень важен критерий меньшинства, что это должна быть история о каком-то национальном меньшинстве. Именно это во многом отличает этническую фантастику от какой-то общей.
Да, я согласен. Тут даже не меньшинство, а просто относительно малоизвестное. Совершенно не обязательно, чтобы это было меньшинство. Ну, там, я не знаю, в Якутии якутов, ну, достаточно. Это одно из крупнейших национальностей Якутии, наверное, наравне с русскими. Но их быт, их поверья, их фольклор, он относительно мало известен, мало распространен, о нем не кричат из каждого утюга. Вот примерно так.
В таком случае я обращусь к автору, часто писавшему о, по-моему, второй по величине нации в нашей стране, Шамиль. Что это тогда для вас? Как для вас концентрируется этот термин, описывается он? Что для вас этническая фантастика? Считаете ли вы свои книги этнической фантастикой? Или этот бренд вам, в общем-то, мало интересен? Некоторые свои книги, понятное дело, прошу прощения.
В целом я с Васей согласен, потому что, да, этническая фантастика и вообще этнический подход, этническая литература — это подход, который либо противопоставляется, либо отличается, либо выделяется из, скажем так, мейнстрима, из подхода главного, императивного, какого-то основного. В том смысле, что, да, сегодня, наверное, трудно себе представить, я согласен с Васей, позиционирование как этнической фантастики, скажем так, на тему общерусскую. При этом лет 30-40 назад, в советскую эпоху, любое педалирование русской, славянской темы воспринималось вполне себе как этническое. И даже глубоко реалистические авторы-деревенщики, так называемые, которые появились в конце 50-х, начале 60-х годов, и которые продвигали именно что национально-этническую именно что составляющую, смотрели с этой точки зрения, вот они были совершенно этнические авторы относительно общего корпуса советской литературы. Вопрос в оптике, вопрос не в том, что они меньшинство, вопрос не в том, что их меньше или там они слабее, вопрос в том, что они не главные, они, скажем так, до этого не воспринимались, не учитывались или учитывались как только такая маргинальная составляющая общего какого-то основного вектора. И именно поэтому и появляется этнический подход, что становится понятно, что его не хватает. Ну и именно поэтому он и интересен, тем интересен. Ну вообще этнический, конечно, фактор, он такой поздний, постколониальный, постимперский, что ли, и очень гуманистический, потому что пока у нас марширует империя, пока у нас идет освоение каких-то земель целинных и не очень целинных, пока мы приобретаем территории, берем под ноготь народы и продвигаем свое знамя все выше и выше и до других планет, нет других каких-то джумалун, нам не очень интересно то, что копошится под ногами, то, из чего мы сами состоим. А вот когда становится понятно, что, наверное, люди все-таки важнее идей, это главный, наверное, принцип, к которому пришло человечество, к счастью, последние лет 20-30, к сожалению, пришло оно не все, и не всегда этот принцип побеждает, но вот мы, по крайней мере, его уже осознали, и нам становится интересно, что это за люди такие, которые важнее идеи. Становится интересно копаться в их психологии, в их подходах, в их привычках, в том, как они выглядят, в том, как они ведут себя, в том, как они видят свое настоящее, будущее, прошлое. И поскольку особенно ярко эти различия проявляются на национальном, религиозном уровне, на этнографическом уровне, это становится интересно изучать. Еще один фактор довольно значимый, что этнофантастика, она очень тесно, ну вот, как известно, там большие проблемы у нас, ну, по крайней мере, моя большая боль, я так понимаю, у Василия тоже большая боль связана с тем, что не хватает научной фантастики, не хватает hard science fiction, который опирается именно что на науку. Это с одной стороны. С другой стороны, принято, скажем так, вот приставку...
Прошу прощения, вы говорите, конечно, об отечественной сцене.
Ну, обо всякой, но на самом деле, вот, ну, все равно твердая научная фантастика, она же и на мировом уровне не то, чтобы считалась мейнстримной и главной. Там все-таки Грег Иган, Нил Стивенсон и Питер Уотс, они не то, чтобы считаются топовыми авторами, а топовые все-таки там Нил Гейман и Терри Пратчетт. Но, с другой стороны, этнофэнтези, приставка этно, она именно что к фэнтези обычно привязана. И этнофантастика — это штука, о которой не всякий, к сожалению или к счастью, слышал. А при этом я вот сейчас, пока тоже 25 минут, как и Василий, готовился к этому подкасту и раскидывал остатками мозгов, я вдруг сообразил, что это очень научная вещь. Этнография, этника, и она не дается каким-то просто неквалифицированным, неподготовленным рассуждением. Она не дается тебе тем, что ты внимательно всматриваешься в соседнего человека с другим разрезом глаз или с другим цветом кожи или с другими какими-то манерами поведения и извлекаешь из этого некоторый урок, который обращаешь в литературное творчество. Нет, это необходимо изучать, необходимо погружаться в научные материалы, в какие-то разработки, в полевые исследования и находить там массу интересного, которое становится твоим драматургическим материалом. Ну, честно говоря, да, я согласен с тем, что у меня ряд текстов, они вполне себе этнические, при этом далеко не все. И вот да, они мне дались большой кровью, но с ним было очень интересно работать. Да, в первую очередь, это Убыр, который построен во многом на материале татарском, тюркском, общеповолжском. И это последнее время, которое построено на материале в основном финно-угорском с привлечением тюркского и, скажем так, балто-скандинавского. Ну, в основном, конечно, финно-угорский там компонент. Но еще одна важная вещь, которую есть смысл отметить, конечно, этника, как правило, любые этнические темы и этнография в целом, они вот в нашем традиционном понимании все-таки связаны с периодом до городской цивилизации. То есть, когда у нас возникает город, который по умолчанию представляет собой многонациональное образование, осознающее свою многоукладность, многонациональность. Сам по себе город даже в русском языке называется так, потому что огораживается некоторая территория, в которой живут очень разные люди. В деревне, в степи, в лесу, в догородской цивилизации такого все-таки нет. Там как бы огораживается не единое место проживания, а твой дворик. Иногда от животных, иногда от лихих там, соседей, иногда от каких-то других напастей. Но в целом мы все более-менее одинаковы, мы все более-менее говорим на одном языке и представляем собой некоторое единство. И вот это единство как раз на стадии города, оно становится уже штукой, с одной стороны, забытой и часто высмеиваемой. Эти деревенские понаехали. С другой стороны, именно там творятся какие-то вещи, которые интересны и на пристальное рассмотрение, и на прикус.
Да, там разные культуры сталкиваются, и между ними происходит своя фантастика.
Да-да-да, вот именно когда мы вытаскиваем что-то из догородского какого-то бытования и устраиваем конфликт либо внутри города, либо на поле боя, либо ну просто сошлись представители разных народов, рас, религиозных исповеданий, ну или просто выучек, ну вот это тут и возникает конфликт, который, само собой, является движком любой драматургии.
Понятно. Чтобы закрыть еще тему об описании критериев и описании границ этого широкого зонтичного бренда этнической фантастики, потому что этническая фантастика — это же не только хорроры и фэнтези, она может быть, как мы узнаем сейчас, в ближайшем будущем, и научной фантастикой, и киберпанком, и чем только нет. Я хотел вас еще спросить об одной вещи, которая наиболее актуальна, конечно, сейчас на Западе, как, например, дискуссии, чем у нас. Но мне очень интересно узнать ваше мнение, ваш взгляд на этот вопрос. Мне кажется, нашим слушателям тоже. Сейчас очень часто звучат слова, и очень часто можем услышать вот эту ругательную фразу, которая на русский переводится как «культурная апроприация». И очень часто можно услышать мнение, ну, западной фантастики, что если человек не принадлежит какому-либо этносу или какой-либо нации, и при этом он пишет об этом этносе, этническую фантастику, то к этому нужно относиться изначально сразу настороженно. И мне было особо интересно, чтобы закрыть вот окончательно тему границ, спросить у вас, как вы к этому относитесь, когда кто-то извне, потому что мы сегодня будем говорить об авторах, мы будем говорить, например, об Йене Макдональде, который этим часто занимается.
Мы будем говорить об Алексее Иванове, у которого в «Сердце Пармы», да, татарский народ представлен довольно широко.
Да-да-да. Ну, все-таки не как основная часть сюжета, но тем не менее, да, «Сердце Пармы» вы точно вспомните. Мне интересно, как вы к этому относитесь?
Страдающий татарин, который очень хорош, очень, скажем так, во многом трикстер, очень верный друг и хороший собеседник, и который обязательно погибает мучительной смертью, одно время проходил красной нитью через творчество Иванова. Его первая часть того, что они такие веселые, милые и так далее, мне, естественно, очень нравилось у Иванова, а то, что потом его обязательно сажали на кол, удавливали или страшно раздавливали как-нибудь, я вот по-прежнему категорически против, конечно.
Это такой токенизм, как в советских фильмах про войну, всегда был этот токен-персонаж из малых народов, да, который да, тоже да. Как-нибудь героически в «Звезде» какой-нибудь.
Украинец или грузин, как правило, да.
Да-да-да-да. Но мне интересно, как вы вот к этому относитесь? Вот если вы представите, что вы слышите, что какой-то известный писатель решил углубиться в какую-то культуру, как вы это воспринимаете? Какая ваша первая эмоция? Может быть, вы совершенно нейтрально к этому относитесь? Или вы сразу же настораживаетесь? Это интересно узнать.
Если это вопрос ко мне, то я могу сказать, что я человек узколобый, и мне абстрактные какие-то народы, ну вот, этносы, абстрактный какой-то писатель, как-то углубился. Для меня это все такая, ну, совершенно непонятная материя. Я, к сожалению, ничего на эту тему сказать не могу. Что за писатель, как углубился, какой народ? Вот тут, если будет конкретика, можно что-то ответить. А так-то, ну, пускай углубляется. Посмотрим, как получится.
Хорошо, это честный ответ.
Угу. Да. У меня похожий подход. Надо смотреть по товару всегда. Если у человека, который не имеет никакого отношения к Чукотке, скажем так, вдруг удается офигенный текст по этому поводу, он съездил или умудрился дистанционно что-то изучить, он не налажал, он провел массированный ресерч, он проникся душой, разумом, чувствами, нервами, всем, что связано с этим неизвестным на край, им про все это честно рассказал, и так, чтобы это было при этом интересно, и торкало меня как человек, которому на Чукотке, к сожалению, пока еще не бывал, то, ну, да, ура, он молодец, ему, у него удалось. С другой стороны, если ты там про свой родной дом рассказываешь так, что хочется и ни веры не возникает, ни интереса никакого, то, ну, просто ты плохой автор-писатель. А так, ну, апроприация это немножко подвысана, конечно, из пальца, и далеко бы мы ушли, честно говоря, если бы доверяли высказываться про мужчин только мужчинам, про женщин только женщинам, про татар только татарам, про русских только русским, ну и так далее. Тут, наверное, поскольку мы живем в эпоху все-таки сериала, в первую очередь, нашу эпоху, видимо, так будут описывать, можно прибегнуть к этому делу. То есть, когда мы смотрим фильм или там сериал, где наши соотечественники отмечают некоторый праздник криками там «На здравие!», да, ну, понятно, что уровень недоверия не очень высокий, и мы хихикаем. Хотя во всем остальном фильм или сериал может быть обалденный. Когда мы смотрим сериал, где клюквы этой гораздо меньше, или проработка обалденная на зависть всем, как, например, там, «Чернобыль» тот же самый HBO-шный, или там «Слово пацана», да, отечественный сериал, где вот 80-е годы представлены очень аутентично. Это не этнический, конечно, момент, но там, кстати, технически тоже немножко присутствует, правда, показательный. Но уровень доверия вот такой. Когда мы смотрим более стандартный, привычный, распространенный телеглянец, то уровень доверия иной. Ну, сугубо танцуем от товара, от того, что получилось.
Ну, этот вопрос был скорее даже не для вас конкретно, а для наших слушателей. Это такая галочка в чек-листе, чтобы они понимали, как мои собеседники к этому относятся. И весь остальной разговор тогда окрасится в этот нейтральный цвет, нейтральный подход к теме. Сейчас я вам тогда предлагаю немножечко отдалиться от наших пенат, от нашей страны рек, озер и лесов, и посмотреть на этническую фантастику всего остального мира, во всех ее проявлениях. От Макдональда до Эйфинджера, да, и Эйфинджера до Бачигалупи, и Паула Бачигалупи, и Таде Томпсона. Множество писателей во множестве жанров пишущих. Совершенно различные вещи, которые все классифицируются как этническая фантастика. Василий, может быть, расскажите о нескольких ваших любимых из этого жанра и о том, как отличаются эти подходы. И, мне кажется, по вашему краткому списку можно очень хорошо построить разговор.
Мне не кажется, что как-то научная фантастика, допустим, написанная с этнической позиции, отличается от научной фантастики, написанной не с этнической позиции. Нет там какого-то принципиального различия. Тут скорее дело в том, какой решил сделать сеттинг, какой решил сделать задник, какой решил описать мир будущего автор. Мне, например, нравится, безусловно, подход Йена Макдональда. Йен Макдональд — автор твердой, в основном твердой научной фантастики, хотя у него есть и роман фэнтези «Король утра, королева дня», вот он недавно вышел на русском языке, в ирландском сеттинге. Но этот ирландский сеттинг ему ближе, потому что, ну, он, собственно, Макдональд. Роман был написан, да, в начале 90-х, собрал кучу премий, очень хороший роман. Но это фэнтези. Такой традиционный подход, ирландский, там, ирландское поместье, Дублин, снова Дублин в три разные эпохи. Об этом романе можно долго говорить, но я не буду. Я хочу сказать именно о его научно-фантастических произведениях, тоже созданных с этнической оптикой, да. Дело в том, что Йен Макдональд по профессии телевизионщик. Ну, не телерепортер, он там скорее занимался техническими, продюсерскими делами на местной его телестудии. И за годы своей работы он много ездил по всему миру. Он ездил по Индии, он ездил в Турцию, он ездил в другие страны, он ездил даже в Россию. Правда, в Россию он ездил по приглашению Петербургской фантастической ассамблеи первый и последний раз. Но поездка на ассамблею, к сожалению, не привела к созданию нового романа. А вот поездка в Индию, например, породила даже целый цикл, роман и несколько рассказов небольших повестей. Роман называется «Река богов». И это, в общем-то, такой посткиберпанк. Действия разворачиваются в будущем. Индия распалась на несколько штатов. В Индии очень либеральные при этом законы по отношению к искусственному интеллекту. Эти штаты индийские воюют за дефицит воды. При этом искусственный интеллект снимается в телесериалах, о которых только что говорил Шами, снимается отлично, и параллельно проводят какие-то очень сложные вычисления для местного бизнеса, для государственных каких-то структур, институций, и, ну, понятно, что лелеет какие-то свои, выходящие за рамки представлений обычного человека, какие-то свои планы. Ну, потому что просто у него очень много, очень большой вычислительный ресурс. При этом, значит, в Соединенных Штатах, например, искусственный интеллект жестко ограничен, но Соединенных Штатов нам не показывают. Нам показывают вот эту вот Индию. Индию, где при помощи биотехнологий решаются демографические проблемы. Точнее, они не решаются, они усугубляются. Ну, там такая ситуация, что когда разрешили, соответственно, заранее программировать по будущему младенца, все индийские семьи радостно захлопали в ладоши и заказали себе мальчиков. Соответственно, девочек в этом прекрасном мире будущего можно пересчитать по пальцам. Там много таких маленьких интересных деталек, причем завязано все это, построено на базе индийского фольклора, индийского быта современного и индийской религии, то есть индуизма, буддизма и так далее. Там люди посещают храмы, люди приносят подношения, люди обсуждают какие-то философские вопросы, используя вот эту самую типичную индуистскую терминологию. Эти самые эскины, они тоже в это во все вовлечены. Выглядят они как типичные представители разных индийских народов. Мы знаем, что в Индии там тоже многонациональная страна, причем некоторые национальности превышают по своей численности все население Российской Федерации. Не титульные национальности, не главные, не основные. У каждой есть собственный язык, у каждой есть собственный Голливуд, который снимает конкретно фильмы и, опять-таки, сериалы на этом языке. Это сейчас все происходит. А у Иэна Макдональда, у него показано развитие этих тенденций в ближайшем будущем с высокоразвитым искусственным интеллектом, с искусственным интеллектом, который обрел самосознание. И это, безусловно, этническая фантастика, но в то же время это посткиберпанк. В то же время это такой социальный роман, социальная фантастика. То есть вот тут мы видим глубокое, во-первых, понимание, глубокое исследование. Но мы, к сожалению или к счастью, не индейцы. Мы не можем сказать, насколько он там много всякой мелкой клюквы развесистой насажал в своем романе. Но это очень интересно, по крайней мере, для неиндийца, на взгляд со стороны, прям потрясающее сочетание того и другого. Есть замечательный цикл, трилогия Джорджа Алика Эффингера, или Эффингера, как нас поправляет один из наших внимательных слушателей. Цикл называется, точнее, по одному из главных героев, по центральному герою, он называется «Марит Адран». Это, опять же, посткиберпанк, действие которого разворачивается в арабском мире ближайшего будущего, где, значит, используют специальное устройство для того, чтобы менять личность, для того, чтобы передавать какие-то навыки, какие-то воспоминания. И это, по сути, такой нуарный детектив в арабском посткиберпанковском мире будущего, в арабском посткиберпанковском сеттинге. Это очень интересно, опять же, это такое сочетание совершенно нехарактерное. Написан он еще в конце 80-х, с 87 по 91 годы, вот эти три романа, «Когда под ногами бездна», «Огонь на солнце» и «Поцелуй изгнания». Опять же, туда входит еще несколько повестей и рассказов, и это очень любопытный, очень необычный, нестандартный подход, особенно для писателя американского, для писателя англосаксонского по происхождению. И мне кажется, что эта трилогия у нас издавалась один раз в России. Перевод, в общем, на мой взгляд, довольно неплохой. Я, правда, с оригиналом не сверял. Мне кажется, что было бы очень неплохо, очень интересно его вот сейчас переиздать. Хотя там есть элементы, которые, в общем, затрудняют такое переиздание в современной России. Но ничего, можно как-то с этим поработать. Есть, на самом деле, куча такого рода произведений, вплоть до, например, «Заводной Бачигалупи», постапокалиптического романа, действие которого разворачивается в Тае. И это тоже, в общем, вещь, где местные обычаи, местные традиции, местный уклад играет довольно значительную роль. Автор тоже туда погружался. Мне такие вещи всегда нравятся больше, чем какой-то абстрактный сеттинг, абстрактный мир будущего, такой стерильный, выхолощенный, непонятно откуда растут ноги, непонятно откуда взялись все эти люди, откуда они понаехали в этот самый город солнца. Видимо, там прямо и самозародились вместе с зданиями стекла и бетона. А вот когда такое вот сочетание появляется, когда накладываются какие-то технологии будущего на традиционный уклад, и как-то этот традиционный уклад меняется, накладывает, опять же, свой отпечаток на технологии, как-то их изменяет, это, конечно, очень интересно, и это, мне кажется, довольно перспективно для литературы вообще.
Шамиль, я хотел у вас спросить, может, у вас есть что-то свое любимое, зарубежное, что теоретически подходит под бренд этническое, что-то, что зажгло вот именно вас и больше всего вдохновило?
Тут есть проблема, связанная с моей необразованностью, потому что я довольно интенсивно, когда был подростком, употреблял научную фантастику, искал ее, выцарапывал, где возможно, но в моем детстве ее не было, потом, когда она появилась, я уже немножко вырос, и было не до того, поэтому я как могу сейчас наверстываю огромные свои провалы в знаниях, но не то, чтобы это успешно получается, я как-то не мог понять, то есть, ну, я, знаете, там, даже в 60-е годы, 70-е годы, 80-е в начале, наверное, этнографический подход, он был скорее исключением из правил, и, естественно, его, ну, там, как бы англосаксонские, так называемые, белые ребята, в основном мужчины, иногда женщины, исповедовали, ну, вот среди женщин, наверное, Урсула Ле Гуин, нельзя не упомянуть, которая сама, если я не ошибаюсь, дочка этнографа, и папин подход она довольно интенсивно и умело использовала в своих книжках. Практически в любой книге, фэнтезийной и фантастической, обнаружить такие вот следовые остатки, как минимум, такого именно подхода. Ну вот я ее читал, к сожалению, не очень много. Железный, который вообще был упорот по мифологии, по этнике, я не читал практически совсем ничего, потому что пару раз нарвался на плохие переводы и отвалился. Ну, в отделении я тоже не то чтобы много читал, а больше практически никого, ну или почти никого и не было. Или они прошли мимо меня. А уже как массовое явление все это появилось, наверное, ближе к 21 веку и в нулевые годы, то есть сначала пошли представители каких-то миноритарных сообществ, потом пошла уже более массовая волна, ну, это опять же я там какое-то время пропускал в силу невовлеченности, потом мне стали умные люди, как тот же Василий, устные или через какие-то списки рекомендуемой литературы советовать, и я побежал наверстывать упущенное, и как-то оно меня не впечатлило, то есть меня особо не впечатлили ни там условные, там, не знаю, Макдональд или Батлер или Карафор или Джимисон, и то, что позднее появлялось, там, Мерлон Джеймс и там Куанг и Чакраборти, вот слишком сильно заходили, я довольно поздно сообразил, почему. Потому что, ну, для меня, честно говоря, для нас в целом, как публики читающей, нет особой разницы между Америкой, Китаем, Индией и Африкой, честно говоря, потому что они все равно далеки от нас. Да, мы, естественно, американские, английские, британские реалии знаем гораздо лучше, но, тем не менее, сколь-нибудь глубокое погружение, что в глубинку, ну, не штата Мэн, наверное, штат Мэн мы, наверное, изучили, спасибо Стивену Кингу, но штаты Миннесота, например, и такое же погружение в Центральную Африку или в Юго-Восточную Азию, они для нас сопоставимо чужды. И если написано хорошо, то очень интересно. Если написано, ну, то так себе, то или там банально, то особой разницы между ними нет. И в силу этого я, наверное, так и не подхватился именно что крючком этническим, хотя вроде бы всегда пытался за это браться. То, что прочитал, меня особо не впечатлило. А вот когда внутри одной книжки происходит такого рода сшибка, как, например, ну, там, какой пример? Ну, можно не очень научно-фантастические, конечно, примеры привести, но я ближе не придумаю сейчас вот сходу.
Не-не, мы говорим в точности о фэнтези, мистике, о чем угодно.
Тот же самый «Террор» Дэна Симмонса, да, это по большому счету этнографическая книжка сразу с нескольких точек зрения, потому что она описывает давно нам неизвестный, забытый быт, скажем так, английских моряков британских, которые существуют в условиях, приближенных к смертельным. И они сталкиваются с совершенно другим бытом, во многом выдуманным автором, скажем так, эскимосских каких-то верований и хтони, которые приходят оттуда. И то, и другое нам не слишком хорошо знакомо. Гений автора позволяет нам содрогнуться по обоим поводам, когда одно другому принимается откусывать голову, получается вообще вау. Или, например, Шейбан, да, который был, остается таким, в общем, очень преданным певцом еврейской темы, но при этом вот в том же самом замечательно переведенном Настиком Грузуновой «Кавалера Клей», «Необыкновенное приключение», это формально вполне реалистический роман про золотую эпоху комиксов. Американских.
Погоди, можно я спрошу быстро?
Да,
это
да.
Же автор Союза еврейских полисменов,
да, верно? Да, он тоже, да. Он всегда вот, ну, как бы, в еврейской тематике держится. И вот Союз еврейских полисменов это немножко берет любимых евреев и помещает их в несовместимую славу с еврейской жизнью, полярным окружением. А тут вроде родной Нью-Йорк, живет обычная еврейская семья, туда прибывает еврейская семья из оккупированной Германии. И происходит ошибка вот такая, американская и европейская, и дальше возникают еврейские, собственно, предания про голема, например, или голем, как он правильно называется. И это создает совершенно новое, какое-то сверхценное, что ли, измерение для вполне себе вроде традиционного романа. И это играет очень круто. Ну, а если говорить о, скажем, более близких к нам тематиках, то вот я, к сожалению, не читал, но у меня буквально в ближайших планах стоит, я вообще не читал Кэтрин Валенте. Она, вообще-то говоря, написала хоррор про Кощея Бессмертного, как известно, да, в «Блокадном Ленинграде». Поэтому вот этот «Бессмертный» у меня стоит прям в первейшем топе списка, который я надеюсь освоить в ближайшее время. Ну и, насколько я понимаю, Валента тоже была гостем фантассамблеи. Мне спасибо Василию, опять же, посчастливилось рядом с ней посетить, послушать, как она колыбельную на русском языке поет. Это круто. И когда вот такой человек с такой степенью вовлеченности и личного интереса берется за тему, это, конечно, может, как правило, дать гораздо более длинный и интересный эффект, чем если чувак просто решил, как это принято сейчас говорить, на повесточке проехаться.
Я хотел быстро пока ставить, пока мы не забыли, что вот мы упоминали Майкла Шейбена и автора «Союз еврейских полисменов» и других книг, а у него в том числе есть непереведенный на русский книга-исторический роман, который происходит в Поволжье, который происходит на территории Хазарского Каганата. И его главные герои тесно связаны с этой исчезнувшей нацией.
Вот это бы я почитал. Ну, как она исчезла? Она не совсем исчезла, она растворилась, конечно, в большом количестве.
Как мы знаем из Павича.
Да-да-да, и тюркских народов, когда общество память не даст соврать. Но, вообще говоря, вот у нас есть интересная привычка, как всегда, дотягиваться до левого уха правой ногой, через голову и как угодно. То есть это вписано прям в культурный отечественный код. И пока какая-нибудь Европа, условно говоря, не заинтересуется сказками «Тысяча и одной ночи» или «Сладостным Кораном», или какими-то восточными преданиями, или чем-то еще, мы этого в упор не видим, хотя живем как бок о бок уже сотни тысяч лет. Когда заинтересовались, ура, это интересно. И я сам страшно переживал какое-то время, потом начал читать в оригинале, и переживание как-то как рукой сняло, что на русский язык не переведена такая, скажем, книжка, не книжка, но цикл, такой технический немножко цикл Нила Стивенсона с авторами «Мангалиада», которая должна была сопровождать некоторую игру, чуть ли не настолку, по-моему, посвященную, или ролевую ли игру, посвященную, собственно, монгольскому нашествию на Северную и Центральную Евразию, и там мне казалось, может быть, много чего интересного. Насколько я знал Нила Стивенсона, мне представлялось, что это будет вау. Но я начал читать, там не вау, к сожалению. Но вот интересно, что у нас такого рода текстов, которые фантастически или фэнтезийно, и изучают эту тему не с точки зрения ура-патриотизма, не с точки зрения, там, порвем бусурманцев-апостатов, или там, наоборот, вместе натянем, значит, Тевтонскому ордену, там, одно место на другое место. Вот такого очень мало, к сожалению, а было бы интересно, конечно.
Попаданец из современного спецназа попадает к Александру Невскому, да, в дружиннике. Да, да, да.
Да, 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 это вот... Это,
и проектируют катапульты.
Пожалуйста, хватит. Уже не надо. Уже неинтересно.
Я боюсь, они будут глухи к нашему воззванию. Эти люди, это люди не читатели, это писатели.
Вы вымерли естественным образом, по-моему, уж почти никого не осталось. Там какие-то остатки уже на таком уровне малоактивной протоплазмы ползает, но они уже все уж, по-моему, высохли. И разложились и на липовый мед, и все остальное.
Ну, сам Шейбен называет этот роман «Евреи с мечами», да? Но на русский он в ближайшем будущем переведен не будет, потому что там между героями, двумя мужчинами, ну вот такие вот сложные отношения.
Я хочу подчеркнуть, на самом деле, какую-то мысль, которую заметил в ваших ответах, и которая, мне кажется, очень интересной, просто чтобы ее вот чуть-чуть выделить жирненьким. Что наше определение этнической фантастики, ее этничности напрямую и полностью зависит от того, какое место мы занимаем в этом мире, к какой нации относимся, в каком месте мы находимся, сколько мы о нации, о которой читаем, знаем, и какую важность она имеет для нашей конкретной жизни. Вот что, Василий, ты говоришь, например, о том, о славянской фантастике, которая для нас не этническая. Я, может, готов с этим согласиться, но будет ли она этнической для жителя Аргентины, например, который со славянами не общается, там, даже с иммигрантами? Или будет она этнической для кого-то другого? Или вот ты говоришь о Йене Макдональде и индийской фантастике, мы говорим, мы не знаем, что индийцы думают по этому поводу. Кстати, очень интересно. И я вот не уверен, что для индийцев она будет хоть сколь-либо этнической. Может, она будет по верхам? Я вспоминаю одну книгу одного очень мощного писателя, которого я обожаю, и которую наверняка, Василий, ты вот точно, например, знаешь. Это книга писателя Майкла Свенвика, который называется «Танец с медведями». Да. И я помню, эта книга ни о чем ином, как о постапокалиптической Москве. Москве, в которой Свенвик, если и был, то проездом.
Он был неоднократно неделями.
Да, он постоянно приезжал.
Он говорит о благодарностях своим людям, которые рассказали ему о Москве гораздо больше и о плотной переписке с ними. И у меня возникло ощущение, что это его основной источник знаний о городе. Но, честно говоря, когда эта книга читается мною, как, простите за выражение, коренным москвичом, она читается как жуткая зловещая долина, которая как будто
человек, который пишет о городе, но при этом он о нем пишет как такая плохо настроенная нейросеть. И самое жуткое в этой истории, что я точно знаю, что никто этого там, где находится целевая аудитория Майкла Свенвика, никто этого даже и не выкупит, этих описаний станции метро, которые вроде бы и описание, вроде бы все нормально, но... Совершенно точно что-то не то. Совершенно точно какая-то вот эта вот. Как будто я действительно читаю сеттинг, имитируемый нейросетью. Отлично написанный, замечательный автор, обожаю. Майкла Свенвика, всем его советую. Кстати, очень недооцененный даже из этой плеяды.
Да, мне казалось, когда я читал этот роман, я даже потом спросил Майкла в одном из интервью, что вот, собственно, книжка про медведя, она написана под влиянием Владимира Сорокина. Да, потому что, ну, там много всяких совпадений, большие, маленькие люди, вот это вот все биотехнологии на фоне всеобщего разложения, деградации. На фоне архаики, я бы даже сказал. Ну, я почему так подумал? Потому что, например, творчество Виктора Пелевина Свенвик хорошо знает и любит. Он читал, по-моему, всего Пелевина, которого переводили на английский. Но нет, выяснилось, он своим разумом, своим умом дошел до вот этой самой Москвы, которая действительно, да, похожа на Москву сорокинскую.
Но тут момент еще какой. У Стругацких в свое время ввели, если я не ошибаюсь, они ввели термин «хеллобобизм», а так называемый, когда человек, не выезжающий за пределы Москвы, Рязани, Казани, чего угодно, уверенно пишет про Техас, там, про перестрелки ковбойцев, все вот это вот. И все друг друга приветствуют «Hello, Bob». И мне кажется, вот такого рода книжки, они вот относятся именно что к хеллоу-бобизму. Это может быть хеллоу-бобизм совсем отмороженный, отбитый, когда человек ориентируется на то, что бегло вычитал где-то. Это может быть какие-то вещи, как там, кто там, Фредерик Форсайт, что ли, по Москве ходил, замерял длину Красной площади в шагах, чтобы четко представлять себе, как герой выходит там из Кремля и идет куда-то там, и столько-то у него шагов это занимает, и на таком-то шаге его злое КГБ накрывает. Ну, все равно это как был хеллоу-бобизм, так и остался. То есть мы в силу того, что опять же, у нас голова исторически повернута по карте влево, этим грешим больше, но у них тоже бывает.
Ну, мне кажется, что конкретно с Свенвиком еще такая история, он же не совсем серьезен. То есть это некоторым образом гротеск, это некоторым образом пародия. То есть обвинять его или упрекать его в этом самом хеллобобизме, ну, мне кажется, не стоит. Вот если бы он действительно подавал это все как истинную правду, как такое, значит, свидетельство очевидца, несомненную истину, это было бы, да, действительно...
Или подразумевал, да, глубокую, да, работу, да, там с культурой, что я столько с ними это, я знаю русских как никто, ни другой. Да.
Совершенно верно. Это было бы немножко неловко. Но поскольку ничего этого нету, есть авантюрно-приключенческий роман, который по определению изначально иронический, а тут, мне кажется, все уместно, все, в общем, нормально. Не стоит его сильно обижать. Майкл хороший.
Я просто хотел сказать, почему я, собственно, книгу эту вспомнил. Я ее даже не считаю плохой, я ее искренне советую людям, в том числе и тем, кто знает хорошо город или знает о чем те места, в которых она написана, потому что ее интересно читать, этот эффект, он скорее, ну, забавный. Ну и потом ты не чувствуешься обиженным, естественно, как представитель титульной нации, да. Но я это вспомнил потому, что, например, мы читая Макдональда, читая Бочегалупи, мы не можем понять, это хеллоу-бобизм или это этничность. То есть нам нужно опуститься на тот же уровень глубины исследования или знать о стране больше, чем автор, чтобы понять, насколько верно он это образил. Поэтому это, наверное, для меня одна из проблем этнической фантастики, что мы, как обычные читатели, обычные вот наши слушатели, очень часто трудно, иногда почесть невозможно, и вопрос еще в том, нужно ли определить это этническое или только вот притворяющееся, или только вот, как это, пародирующее, или культурная апроприация. И это вечная проблема, я не думаю, что она когда-либо будет решена. Но мне кажется, она важная просто для восприятия такой литературы.
Mm-hmm. Мне кажется, это не проблема. То есть читатель должен читать хорошую книжку, все. Как ее назвать, на какой полке она стоит, по какой категории проходит, это абсолютно 18-го значения штука. И, ну, зачем она читателю? Чтобы следующую такую же купить, но все равно не угадает. Надо покупать того же автора, может быть, в меньшей степени ту же серию, то же издательство. А это не гарантирует... То есть название, наименование... Ярлык, он ничего не гарантирует, ничего не дает, ничего не подсказывает. Поэтому, ну, это вообще не проблема ни разу, да. А тут ключевая грань проходит, естественно, по, как я уже сказал, на мой взгляд, научности и ненаучности. То есть этнический подход, он научный. А когда мы просто приклеиваем картонному персонажу картонные усы, называем его грузином, или зафигачиваем ему катану и говорим, что он японец, но это ничего не дает. Вот, кстати, вот самурайство, этническая вещь, анимешные мотивы, это этническая вещь или нет? Давно уже нет, потому что это стало частью мейнстрима. Никто уже не воспринимает человека с катаной как представителя великой японской культуры. Хотя еще лет 20-30 назад это было вполне себе такой маркер, что, ой, чуваки, пошла этника, лютня, гейши, мелкие шаги и вот все вот это вот. Времена меняются.
Я бы не сказал, что все-таки 20-30 лет назад, по-моему, вот этот приход массовой литературы. авторов псевдоазиатских, псевдояпонских, псевдокитайских романов, это, ну, где-то, может быть, незадолго до пандемии, год 19-й, может быть, 18-й. А пик этого всего пришелся на вот уже практически наши дни, там, 23-й, 24-й, собственно, в АСТ появились серии азиатской фэнтези, которую пишут девушки в основном почему-то. Под псевдонимами.
Не, Вась, это, по-моему,
это сейчас разное. Это мейнстрим, да, фантастики.
Вы не понимаете, это другое. По-моему, даже когда у Стивенсона в «Лавине», это когда лет 20-25 назад, 30 даже, вполне себе чуваки с катанами бегали, это уже, ну, не воспринималось как этническая какая-то штука.
Ну, «Лавина» была пародией на то, что японцев обожали в киберпанке до этого. «Лавина» же пародия на киберпанк в целом. Он наполовину африканец, если я правильно помню, наполовину японец. Потому что это, типа, безумно круто. Он как Бакару Банзай, если помните такой старый фильм, великий.
А наполовину он двуглавый Юл из книжки Аркадия Стругацкого «Экспедиция в преисподнюю», потому что у него тоже пулемет глазниц.
А, ну, возможно, возможно. Еще одна тема по зарубежной фантастике, которую просто хотелось отметить, потому что это очень важная тема для этнической фантастики, это расцветающий жанр, ну и понятно по каким причинам, но и там есть очень интересные вещи, которые сейчас объединяют в бренд «Афрофутуризм». То есть это фантастика с ярко выраженными африканскими мотивами, естественно, описанная авторами, ну, так называемых, в теме. Это у нас и Нора Джеймисон, это и Неди Окафор, это и Таде Томпсон с его «Роузвотером», который мне, кстати, вот как раз, наверное, для меня это лучшая книга из этого всего поколения. Этих книг сейчас очень много, естественно, они спонсируются, естественно, они хорошо продвигаются, естественно, их очень любят на зарубежных премиях. Не все из них, естественно, качественные, но это удел трендов, это, ну, нормально. Но среди них, мне кажется, важно ответить, что тоже есть очень качественные книги. Если Василий может назвать какие-то из них, которые ему прям очень нравятся.
Ну вот из упомянутых Таде Томпсон, конечно, его «Роузвотер», да, с продолжением. У нас пока что 2 тома перевели, их сейчас, по-моему, всего 3, да. Тут мне представляется, что, ну, во-первых, да, во-первых, это автор, который существенно талантливее Джеймисон и тем более Окафор. Окафор — это вообще ужасно, я прочитал ее повесть «Бинти», и это какая-то детская
мазня. Об
этом уже говорили, да. Ты упомянул, не могу не вставить лыка в строку, да. А возвращаясь к Таде Томпсону, это как раз тот самый человек, который очень хорошо знает фактуру, о которой пишет.
Я быстро скажу нашим зрителям в одной фразе, что «Роузвотер» и его серия — это как фильм «Район номер 9», но только не в ЮАР, а в Нигерии, и вместо инопланетян-насекомых инопланетяне разумная грибница.
Не совсем так,
и со сверхспособностями.
Но близко. В принципе, почти нет спойлеров. А могу сказать, что это человек, который вообще хорошо знает фактуру, потому что он жил много лет в Нигерии, работал там, потом не смог, не выдержал, не вынесла душа поэта, и он все-таки вернулся, так сказать, в то место, где родился, а именно в Англию, где уже, собственно, и писал эти романы. А работал он, помимо прочего, еще и психиатром. То есть вот это отдельная история. Он работал с, так сказать, коллективным подсознательным этих самых нигерийских бизнесменов, нигерийских политиков. И он, в общем-то, не очень любит Нигерию. Это тоже такая интересная штука, когда автор, пишущий...
Но он сам нигериец по национальности,
да? Он сам нигериец по национальности, потому что такой национальности не существует. Есть страна Нигерия, в которой живут представители многих этнических групп, в том числе 2 этнические группы крупнейшие, которые на ножах много лет и режут друг дружку, периодически скидывают президента, принадлежащего к противоположному враждебному народу, и устраивают какую-то веселую резню с казнью обручем. Казнь обручем — это такая распространенная, я люблю ее, вот эту деталь вспоминать, это распространенная, очень такая мощная нигерийская скрепа. Это убийство, казнь при помощи автомобильной шины, которую надевают на шею преступнику и поджигают. Как правило, это результат самосуда, за что судят и подвергают вот такой вот казни за колдовство, за воровство и за нестандартное нетрадиционное сексуальное предпочтение. Очень интересная история, и поскольку, ну, хотя, несмотря на то, что действие разворачивается, роман разворачивается в ближайшем будущем, все это в Нигерии Таде Томпсона сохранилось в неприкосновенности. Очень интересная этническая, этнографическая деталь.
Вот интересно, во времена, Вась, я вставлю ремарочку, интересно, что во времена моей юности, так сказать, политически обусловленные, такие вещи назывались ожерельем Винни Манделы в честь супруги Нельсона Манделы, всячески преследуемого лидера черного меньшинства в ЮАР, который сидел всю жизнь в тюрьме, а потом вышел, стал президентом, а вот жена у него была такой женщиной сложной, он с ней развелся после того, как вышел из тюрьмы, но ожерелье это внедряло интенсивно именно она и ее сторонники. Вот ведь как
по-разному называется. Ну, Африка страна большая, да.
Я напомню нашим слушателям, что сегодняшний подкаст интеллигентный и посвящен в основном истории странных интересных пыток.
Ну, я к чему? Потому что он относится, Таде Томпсон относится к стране, которая пишет, о которой хорошо знает, он относится с некоторым скепсисом к ее, скажем так, ближайшему будущему. Он, в отличие от там Джемисин и прочих, не романтизирует страну, в которой, в общем, бывал наездами в лучшем случае. Он действительно прожил там порядка, ну, больше 10 лет точно. И все это он наблюдал своими глазами, и поэтому его действительно интересно читать. Его читать, ну, узнаешь что-то новое, что-то о реальной жизни вот этой самой замечательной многонациональной Нигерии с ее традиционными пытками, в смысле скрепами. Это, видимо, лучшее из перечисленного.
Вася, ты позволь, я еще одну штуку скажу, которую имеет смысл иметь в виду. Мы аппаратуру не помним, что вообще говоря, у Нигерии население в полтора раза больше российского. Вот это за 200 миллионов человек населения, огромные города, огромные пространства и довольно огромный, в общем-то, экономический потенциал. То есть понятно, что скептически относится к политическим видам режима и существования его и так далее, но поскольку одной из главных тенденций и политических, социокультурных и, я так понимаю, литературных в ближайшее время будет переползание там условного Китая, Большого Китая, Юго-Восточной Азии, в Африку, где будет самая движуха и самое золото будет колоситься, боюсь, мы не увернемся просто от получения всякой необходимой и совершенно ненужной нам информации о том, как и что там происходит.
Ну, посмотрим. Может быть, увидим в ближайшем будущем. Кстати, у Таде Томпсона, у него значительная часть действия как раз происходит в городе высокотехнологичном, таком Наукограде, который построен вокруг места приземления инопланетян. Может быть, он что-то там таким образом прозрачно намекает по поводу китайцев.
Я еще от себя добавлю, что Роузвотер, помимо этого, интересная книга в плане миропостроения и в плане интересных задумок там. Например, в этой истории Америка полностью исчезла с лица Земли. Спряталась. Она спряталась, испугавшись инопланетян, и стала изоляционистской страной. И там есть очень много разных мелочей, которые очень хорошо мир изображают. Я, правда, не читал еще вторую часть в очереди на чтение. Но первая книга мне очень в свое время понравилась. Выдающаяся. Я хотел еще упомянуть вместе с вами, потому что никто, кроме меня, тут точно это не упомянет, в плане выдающих этнических фантастических историй, даже не книгу, а большой сеттинг, ролевой сеттинг, в котором написано множество книг, в котором написано множество из этих книг, как книги по ролевым сеттингам плохие, но у него есть и достаточно качественная первая трилогия Роберта Черрита, кажется. И сеттинг называется Shadowrun. Я не знаю, слышали ли вы о нем достаточно много или не слышали ничего, мои уважаемые собеседники.
Немного. Я думал, ты Вархаммер назовешь. Там тоже с этническим все нормально.
А, ну, Вархаммер, да, Вархаммер. Ну, Вархаммер, он это кич. Он уже немножко переходит за грань. Он этническое превращает в лубочное и на этом радостно играет.
6 миллиардов мух не могут ошибаться.
Не-не-не, я очень люблю Вархаммер. Я люблю кич. Просто я его ценю за то, что он кич, а не за то, что он этничен. А Shadowrun — это очень интересный ролевой сеттинг, который, естественно, как и большинство таких сеттингов, возник в конце 80-х, в начале 90-х, как посткиберпанковая фантазия на тему нашего отдаленного будущего, которым киберпанк соседствует с фэнтезийными условиями, но у него есть одна деталь, о которой все постоянно забывают, и эта деталь этническая. То есть это сеттинг, в котором корпорации в 2013 году взяли окончательную власть над миром, после чего в мире случилась эпидемия. После этой эпидемии многие люди стали мутировать и превращаться в эльфов, гномов и там всех остальных.
Черт возьми, они же реалисты!
Да-да-да. Ну это такое, это пастиш культурный. После чего там начали просыпаться драконы, которые в этом мире, оказывается, все это время стали, которые сказали, что это на самом деле шестой мир, и на Земле все идет циклами. То есть там каждый нечетный мир — это нормальный реалистичный, а каждый четный — магический. И вот в этом мире, там уже в 2077 году, искусственные интеллекты соседствуют с магией, с астральными линиями, освоение космоса соседствует с пришельцами из иных измерений и с нападениями там разных рас. И с весьма реалистичной верой в домовые везде есть эти драконы интригуют друг против друга, они владеют корпорациями, одного из них избрали президентом, а потом убили как президента Кеннеди, там есть очень четкая аллюзия. Но что в этом мире есть этническое, что там есть глубокое, и с чем проведена, на мой взгляд, интереснейшая работа, так это с восстанием малых народов, например. Америка поделена на десяток частей, и большая ее часть, около 90%, занята индейскими территориями, индейскими племенами. Потому что магия стала здесь силой и предметом торга. От России, а России в этом сеттинге сказано очень немного, но полностью отделилась изрядный ее кусок, который ближе к Якутии, и там союз вот этих племен ей управляет этим местом, который новые советы пытаются вернуть. Итак, по всему миру, какой книгу правил, а ролевые сеттинги, они функционируют, ты их познаешь не с помощью книг литературных, они скорее продолжение этих вот самых книг правил, которые раскрывают мир в разных его частях. Книга Азии, книга Европы. В них везде есть там отказ от колониализма, Мексика становится новыми ацтеками, возвращение язычества, возвращение малых народов, возвращение бретонцев, кельтов, галлов, кого только угодно. И все это переполнено очень интересными, иногда поверхностными этническими заметками. Мне показалось важно и об этой истории упомянуть, потому что, верите или нет, мои уважаемые собеседники, для фантастики она тоже достаточно значима. Гибсон ее презрительно считал не киберпанком, я на самом деле с ним согласен, просто она не задумывалась киберпанком. Для меня это именно что городское фэнтези с упором на этническую составляющую, с легкими элементами игры с киберпанком. Простите, что если вот не время, надеюсь, вам было это интересно услышать.
Да, 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 забавно.
Но рано или поздно мы должны были перейти к нашим местным пенатам, российским. Потому что наша страна, как известно, в ней же проживает более 190 наций, если верить Википедии. Я всегда говорил около 200. Более 190, наверное, более точная цифра.
Но я должен отметить, что 200 такие, это больше 190, поэтому невозможно спорить.
Ну да, да. Но до поры до времени наша фантастика в этом плане была ужасно бедной, и это, честно говоря, разочаровывало. Она была какой-то унифицированной, понятное дело, тут изрядная часть советского наследия. Возможно, вы мне со мной, кстати, поспорите, я тоже. Но, тем не менее, в последнее время, в том числе по вине некоторых здесь присутствующих, мы видим подвижки, мы видим новые голоса, мы видим голоса о людях, о которых мало кто на широкой арене говорил. Мы видим в том числе расцвет и якутского кино, в том числе якутской фантастики, например. Об этом тоже интересно поговорить. Но она больше, конечно, в визуальном искусстве присутствует. Мы говорим о финно-уграх, мы говорим о татарских традициях и легендах. И я был бы очень рад, если бы этого становилось только больше. Но тем не менее, какие, на ваш взгляд, сейчас... Насколько это этническое на самом деле популярно в России? Насколько мы действительно открыты познанию культур? Что сейчас творится на нашей сцене, если это обобщить? Вот, Василий.
Слушай, я тут тебе, наверное, немножко возражу. Я не могу сказать, что у нас прямо сейчас какой-то расцвет чего бы то ни было, кроме вот упомянутого азиатского фэнтези, которое, в общем, восходит не столько из глубокого исследования, допустим, там, корейской или японской культуры, сколько из знакомства массового с аниме. Молодежь смотрит аниме, молодежь пишет в анимешном сеттинге, получается типа этническое фэнтези.
Небосижа!
Да. Ну, по крайней мере, последние лет 20 у нас есть хоть что-то. У нас есть, например, господин Идиатуль.
Ну, господин Идиатуль, он у нас...
Алексей Иванов у нас есть.
Слава богу, да, с Ивановым они есть. Но я скажу, что у нас, в общем-то, так понемножку, по чуть-чуть, еще с середины, с начала 90-х что-то такое этническое пробивалось. Вот, пожалуйста, многорукий бог Далайна, внезапного классика Святослава Логинова, где использован, в общем-то, монгольский сеттинг, не только отдельные слова и термины, но и определенные элементы монгольского традиционного уклада. У нас этот роман опубликован в 95-м году, написан, по-моему, в 94-м или 93-м. У нас был роман Дарьи Трускиновской «Шайтан-звезда» в арабском сеттинге. Понятно, что это такой отсыл к «Тысяче одной ночи». Ну, собственно говоря, роман сам по себе стилистически построен именно как сказки «Тысяча одной ночи». И это очень интересно, это любопытный литературный эксперимент. И книжку, на самом деле, довольно интересно читать, если вы любите, конечно, сказки «Тысяча одной ночи». Эта книга в свое время номинировалась на русский букер. Это книга 98 года. Был такой вейский цикл с 96 по 99 он писался, где действие происходило на другой, правда, планете, но которая очень напоминала средневековый Китай.
Автор Юлия Латынина.
Юлия Латынина признана, к сожалению, в России иноагентом согласно законам Российской Федерации. Вы поняли все.
Были отдельные романы на индийскую тему, на китайскую тему. Ну, с античными мотивами. Тут мы, наверное, их из списка этнической фантастики вычеркиваем, потому что античное — это отдельное. О них надо говорить, наверное, в отдельном подкасте. Это все было в 90-е. Еще в конце 80-х, например, Евгений и Любовь Лукины написали свою замечательную, широко известную в узких кругах повесть «Миссионеры». Там действие происходило в Полинезии незадолго до прибытия конкистадоров. И, в общем, я бы не сказал, что, если мы исключаем из этого списка всякие такие истории про псевдо-Китай, про псевдо-Японию, псевдо-Корею, которые, да, пошли буквально в последние, наверное, 5-10 лет массово в народ, что у нас сейчас какой-то прям прорыв на этом фронте. Я не вижу ничего такого. Но у нас есть несколько крупных писателей, да, которые в том числе этнические мотивы используют. Есть несколько писателей не столь известных, к сожалению. Но их не больше, чем, например, было в 90-е. В 90-е, пожалуй, даже можно сказать, что и помассивнее было это движение, более массовое.
Ты перед подкастом в чате еще упоминал книги, которые я здесь не упомянул. Анна Гурова «Мельница желаний» и «Земля
оборотней». Это да.
По финно-угорскому, да.
Это уже книги, так сказать, как раз нулевых или двухтысячных. Это есть, да, но это, безусловно, тоже стоит упомянуть. Например, дилогию Анны Гуровой «Мельница желаний» и «Земля оборотней». Редкий случай в нашей литературе, хотя странно, почему так, у нас на Северо-Западе полно фантастов. Это редкий случай, когда фантастический, фэнтезийный роман, да, не научно-фантастический, основан на мифологии финской, финно-угорской, собственно, на Калевале. Это такая переработка творческой Калевалы. Но удивительно, что она, по крайней мере, из того, что я вспомнил, она у нас одна. Первый роман опубликован в 2008, второй в 2009. Совершенно замечательная повесть, правда, ну, она довольно большая повесть, она выходила отдельной книжкой, называется эта повесть сложно, я, может быть, сейчас неправильно произнесу.
Можно я попробую?
Попробуй, да.
Итыгыргын.
Катя.
Это Гыргын, да, совершенно верно. Это повесть К.А. Терины, не одним словом, а вот так с точками К.А. Терина. Псевдоним Катерины, не буду называть фамилию. Очень интересный такой пример как раз научной фантастики, где использован совершенно не затертый, никак не заюзанный в нашей литературе эскимосский сеттинг. То есть, опять же, действие происходит на космическом корабле, но на этот космический корабль попадают инопланетяне, которые, собственно говоря, ну, эскимосы. Они используют эскимосский язык, они используют отдельные термины. Опять же, элементы бытового уклада у них эскимосские. Такие эскимосы в космосе. А сам этот корабль, он летает в мировом эфире с использованием мирового эфира. И создали, построили его такие условные англосаксы. Команда состоит из этих самых англосаксов. Такая колониальная или антиколониальная, скорее, история. Жалко, что это только повесть. Если бы это был большой роман, было бы, ну, на мой взгляд, очень интересно его читать. А так тоже интересно, но он слишком быстро заканчивается. Если вы, дорогие наши слушатели, не слышали про повесть Итыгыргын, то обязательно найдите ее, скачайте, прочитайте. Я думаю, вас ждет такое вот интересное открытие, если вам близка вообще этническая фантастика.
Это, конечно, вообще, я попробую сказать, если можно, что огромное безобразие, что книжка Кати, которая должна была выйти в начале 22-го года, она так и не вышла до сих пор. Ну, а Катя, она одна из лучших рассказчиц, если не лучшая рассказчица, что показывает как и официальный, так и неофициальный зачет. Но я надеюсь, что таки этот сборник дойдет до читателя в таком, в массовом, что ли, исполнении, потому что до этого выходили какие-то малотиражки. Единственное, Вася, это разве не чукотская история? По-моему, Катя все-таки по...
Слушай, может быть, чукотская, да. Ну, видишь, я она как представитель большой белой Бвана, я путаю все эти малые народы. Татары, удмурты, эскимосы, чукотская, чукчи. Ну, с нашей точки зрения вот этого самого колониального большинства, да, колониалистов, это все одно и то же. Виноват. Шучу, конечно.
Ну, мы работаем над собой.
Мы работаем над собой. Я мог и напутать.
Обращаясь к представителям чуть меньшего колониального большинства и колониального меньшинства, Шамиль, может быть, у вас есть какие-то еще книги из нашего местного пространства, за которыми следите, которые Василий забыл помянуть, или что-то можете сказать?
У меня длинный спич будет, да, если вы позволите.
Да, конечно, ради этого все затевалось.
Тут надо понимать, что когда, ну, то есть мы все время, когда о чем-то говорим в советское, я в советское время «о», я в советское время «о», да, и все время забываем о том, что советское время, оно было очень разным. И каждые 10 лет советской власти не то что отличались от предыдущих 10 лет, но прямо противоречили им и вступали в конфронтацию, опровергали все это и так далее. Так вот, я родился в 71-м году, Василий чуть попозже, а Роман, ну, сильно позже, ему повезло.
Да, не претендую.
Во времена нашего с Васей детства, в общем, невозможно было увернуться от мультиков, фильмов, сказок, в которых обыгрывалась тема русских народных сказок, славянского какого-то фольклора, Ивашка из Дворца пионеров у Бабы-Яги, какие-нибудь там на невидимых дорожках, где мальчик из города попадает к Кощею Бессмертному, там новогодние приключения Маши и Вити, вот все вот это. И для нас это абсолютно нормальная вещь. Фольклор, славянский фольклор, русский фольклор становится, в общем-то, ареной для того, чтобы любую сколь-нибудь занимательную историю в себя разместить. Туда же подверстываются, в общем-то, утренники в детских садиках, в школах. Все это было абсолютно нормальным, как, допустим, там, я не знаю, сочетание слоненка, обезьяны и удава в советском мультике. Мы совершенно не представляемся, не понимаем, что еще 10, 15, 20 годами, не говоря уже 40 годами раньше, это было абсолютно невозможно. Вся советская как бы культурная доктрина 30-х, 40-х, 50-х годов, даже 60-х годов, она исходила из того, что чуваки, все эти ваши этнические, русские, славянские, татарские, тюркские, финно-угорские, удмуртские, якутские и прочие штуки, засуньте, пожалуйста, куда поглубже. Мы советский народ, который, да, говорит на русском языке, но этим, в общем-то, этническая компонента и исчерпывается. Поэтому эту штуку не педалируем. Если кто педалирует, мы им откусываем голову и прочее. Это очень забавно сочеталось с тем обстоятельством, что, вообще говоря, Советский Союз был такой мировым центром, мировой столицей изучения собственной этники. То есть это крупнейший этнографический центр, который вообще взялся за сохранение, подъем, развитие, иногда искусственное раздувание местных фольклоров, создание местной письменности, изучение всего этого, строительство огромных институтов, которые этим занимаются. Потом эти институты лет через 10-15 после своего образования создавали гигантские собрания сочинений какие-то, проводили экспедиции, прочее. Потом всю верхушку этих институтов вырезали, расстреливали, сажали в лагеря, потом возвращали обратно, и т.д. и т.п. И все это перетекало из одной драматической, трагической составляющей в другую, и даже в 60-е так называемые оттепельные годы, которые вроде бы ознаменовывались тем, что никого уже не расстреливают, ровно в это время начали плющить, скажем так, по религиозной части, начали разгонять, увольнять, немножко сажать и попу, и мулу, и настоятелей буддийских храмов, и т.д. и т.п. И вот эта штука вся бесконечная, когда нельзя было на национальную тему вообще разинуть рот, она продолжалась до конца 60-х годов. И именно ответом на эту штуку, по сути, стал подъем, скажем так, и пресловутого общества «Память», которое изначально выросло из Института сохранения памятников, и деревенщиков как таковых, и каких-то национальных культур, там, татарских литераторов, которые принялись писать о своих деревнях, башкирских, удмуртских, кабардино-балкарских и прочее. Хотя, вообще говоря, те же самые крымские татары, они только до конца 80-х годов, до начала 90-х годов не были реабилитированы и возвращались на свой страх и риск, или там карачаевцы и балкарцы. То есть все было очень непросто. И когда мы помним, что в советское время развивалась этническая составляющая, этническая литература, это мы помним именно, что позднее советское время, 80-е годы. Да, Семен Липкин в одно лицо перевел этносы, во многом там дописал, даже додумал этносы 15 или 20 или 40 народов страны, от калмыцкого и татарского до киргизского и бурятского. Да, все это как бы создавалось, становилось основой, несущими колоннами огромного количества культур. Но при этом за там какой-нибудь Идегей, татарский эпос, институты разгонялись, людей в тюрьму сажали, запрещали татарам говорить, что они там потомки того, наказывали за то, что они типа раздувают татары, мы в смысле, раздуваем ордынское наследие, запрещали про это вообще говорить, говорили, нет, вы на самом деле булгары, на это обижались чуваши, которые говорили, что нет, это мы булгары. Ну, в общем, все было очень непросто. Но суть в чем? В том, что мы сегодня живем памятью о позднесоветских годах. И да, в позднесоветское время уже казалось странным как-то называть этническими какими-то вещами что-то, связанное с русскими и с славянским фольклором, потому что он был более-менее везде. В фантастике он приобрел самые причудливые формы, вот если Вася не даст соврать, и если взять сборники фантастики 70-х, начала 80-х годов, «Молодая гвардия», Владимир Щербаков. Там большая часть текста посвящена тому, что этруски – это русские, например. И именно русские войска во главе с Владимиром, они, значит, осаждали в составе войск Ахиллеса Трою и брали ее. И, собственно, Ахиллес немножко русский, и все остальные герои Гомера, они немножко русские, и вообще никого, кроме русских, и не было. И это было уже настолько дико, что даже не смешно. И к концу 80-х годов вроде бы исчерпалось совсем и навсегда. Оказалось, что нет. Сейчас мы наблюдаем новый приход этого всего. Но другие народы страны, они тоже были не дураки, они тоже начинали придумывать, что это ровно мы, татары, чуваши, буряты, кто угодно, на самом деле осаждали Трою, придумали колесо, придумали огонь, в общем-то, штурмовали 7 уровней неба и так далее, и так далее. И в меру своей упертости и энтузиазма придумывали соответствующие книжки. В силу того, что занимались этим не очень талантливые люди, на наше счастье, книжки получились не очень как бы заметные и не то чтобы знаменитые. Потом это все улеглось. И, в общем-то, может быть, поэтому, потому что очень интенсивными были 80-е годы, может быть, каким-то другим причинам, научной фантастики, именно что этнической, ну, не сильно заметно. Но есть большой, огромные пласты очень интересной этнической, или, я бы даже сказал, региональной этнической, что ли, литературы, которая, скажем так, скрывается в, или не скрывается, а вот существует, нашла довольно бурное и интересное существование в смежных областях. Это область, скажем так, большой литературы. Это, во-первых, упомянутый, конечно, Алексей Иванов. Это, естественно, Алексей Сальников, у которого, скажем так, не то чтобы этнически, но вот если мы берем как отдельный народ уральцев, современных городских или там жителей небольших уральских городов, как отдельную нацию, и смотрим на это внимательно, мы видим, что там все признаки есть. Там есть свой говор, есть свой уклад, есть своя мифология, есть свой творимый, собственно, самим Сальниковым эпос и так далее, и так далее. Чуть раньше была тоже уральская автор Ольга Славникова, которая в 2017 году довольно интересно развивала тематику Бажова, и это было очень круто, и на современном материале. Ну и вообще там Урал стал таким вот, как ему положено, не только становым хребтом державы, но и кузницей этнического или религиозного регионального компонента, квазирелигиозного, который подпитывает очень сильно литературный материал. То есть со всех сторон это вот можно назвать и... Ну, там очень детская литература, хорошо, но это, конечно, спасибо Владиславу Петровичу Крапивину, от которого многое исходит. И сегодня вот там и Светлана Лаврова, которая со страшной силой, она очень песучая и очень талантливая. У нее более около сотни книжек, и большая часть хороши. И часть книжек, она посвящена региональному и этническому компоненту. Вот у нее есть, например, книжка, название которой каждые 5 лет всплывает в списках всяких троллей, и иногда становится даже поводом для того, чтобы не очень умные чиновники за это зацепились и сказали, чему мы учим нашу молодежь, что мы подсовываем детям. Потому что книжка называется «Куда скачет петушиная лошадь». Эта книжка построена на коми-пермяцком фольклоре. Очень интересная, вполне такая эсхатологическая, вполне такая постапокалиптическая. Победитель, во-первых, конкурса на лучшую подростковую книжку «Книгу.ру». Во-вторых, она книга года в номинации «Детская литература» 2014 или 2015 года, не помню. Книжка замечательная. Вот Светы Лавровой таких книжек довольно много, посвященных именно региональному аспекту. Есть, если не брать уже не 10-летней давности, а 5-7-летней давности, или там этот год даже, то довольно много появляется, опять же, в детской литературе книжек интересных. Вот навскидку, вот в этом году вышло... Вот Василий говорил про то, что, к сожалению, карельский фольклор не очень освещен. Карельский фольклор, к счастью, и карельская вообще тематика, карело-финская, она одна из самых охваченных на сегодня, одна из самых клокочущих. Потому что, ну, во-первых, был Олег Кожин, автор хоррора, который живет в Петрозаводске, и лет, по-моему, 10, собственно, не вынимая, пишет только на петрозаводскую и карельскую тему, в том числе откровенные этнографические такие ужастики, они очень неплохие некоторые. В этом году вышла Мария Тович, книжка, которая называется «Маракель». Она тоже повествует, собственно, о карельском фольклоре. Вышла год или два назад «Все будет как сосны» девушки по имени Марья Малми. Тут есть такая тонкость, что большую часть этнических книжек сегодня пишут женщины, и девушки прекрасные, и большую часть зовут либо Машами, либо Асями. Ну, с вариантами. Вот тут не Мария, а Марья. Или, например, тоже в этом году вышла интересная уже не финно-угорская, а вполне тюркская, на башкирской мифологии книжка, которая называется «Аул», ее написала Асия Арсланова. Ну, тоже не Ася, но Асия. Опять же, на карельском материале построена одна из самых заметных книг начала года Светланы Тюльбашевой, она называется «Лес». Ну, тут... Трудно описывать ее жанр, не впадая в спойлеры. Это, по большому счету, триллер с элементами хоррора и мистики, но к концу текста читатель, в общем-то, понимает, что не все так однозначно, как положено. Вот «Лес» Светланы Тюльбашевой, ну, всем очень рекомендую. Есть большой очень интерес у, опять же, автора, в первую очередь, подростковой детской литературы к северному фольклору, то есть не только к Атерина, но и, допустим, в «Эксмо», разнообразной памяти наш главный монополист, он издает очень разную литературу, в том числе вот запускает, не всегда, к сожалению, успешно, но старается, надо дать ему должное, разные серии, в частности, у них была серия, что-то связанное с этническим фэнтези, и там было всего 2 автора, и у этих 2 авторов вышло 6 или 7 книжек, и вот там была Ариадна Борисова, очень неплохие книжки на якутском материале. И совершенно обалденная Ирина Богатырева. У нее вышло несколько повестей, и сборников «Кадын», «Житие и нежитие», «Белая согра». Вот они прям очень хороши. Вот «Кадын», она, например, построена на алтайском, на тюркском фольклоре, как бы древнем. А «Белая согра» построена на русском поморском фольклоре. «Житие и нежитие» — это тоже русский фольклор. Вообще, Ирина, она человек, который играет на кубыс, хумус, как это называется по-русски. То, что по-английски называется Jewish harp. Одна из главных спецов в этой отрасли. Одна из лучших вообще этнических авторов на сегодня. К сожалению, ее знают не все, но автор она очень крутой и очень интересный. Есть и без этнической составляющей очень классные региональные авторы. Например, любимый мной Павел Калмыков, который живет в городе Петропавловске-Камчатском. И вот камчатку свою он поет всесторонне, и тоже очень интересно. И Камчатка у него такой край земли во многих и очень разнообразных смыслах становится таким полноценным героем. Вот есть Евгений Рудашевский, который на самые разные темы тоже пытается. У него одна из первых книжек, правда, не фантастическая, но вполне себе однозначно этнической, была «Брат мой Бзоу», построена на, так, на, по-моему, абхазском материале. Сейчас он пишет более такие, скажем так, коммерчески привлекательные книжки, вот типа «Пожиратель ищет белую сову». Там более фольклор, скажем так, укорененный, что ли, в Россию. По-моему, такой тюркский, чуть ли не скифский. Довольно интересный. Опять же, из северных текстов можно выделить еще одного победительница, замечательного, к сожалению, покинувшего нас конкурса, «Книгуру», Анастасия Строкина «Кит плывет на север», целиком построенный на северных сказках. Ну и очень много такого. Например, Стас Востоков, замечательный автор, который пишет вроде бы сказки шебутные, да, вот он такой наследник по прямой Юрия Коваля, хотя он был помощником литературным не Коваля, а Эдуарда Успенского. Очень классный парень, с очень веселыми, крутыми, смешными и интересными книжками. Вот если повесть про Фросю Коровину, Фрося Коровину, собственно, называется, это такой Коваль на, скажем, лице 21 века, такое русское, деревенское, что ли, этно, ну не фэнтези, а этно-шебутное повествование, то Криволапыч, у него есть книжка, она вообще очень забавная, потому что там, с одной стороны, все герои животные, большая часть героев животные, потому что главный герой енотовидная собака, Криволапыч, живущий в Ленинградской области. Вася, привет. А с другой стороны, эта енотовидная собака мечтает попасть на какую-то историческую родину, и какой-то гад рассказывает, что ее историческая родина, она в Финляндии, и этот дурак бежит в Финляндию, не зная о том, что в Финляндии есть постановление, закон, который поставил енотовидных собак вне закона, они подлежат отстрелу немедленному. И он оказывается в роли такого вынужденного мигранта, гастарбайтера, которого хотят убить. И, в общем-то, этнический компонент, межэтнический компонент и, скажем так, политический компонент в абсолютно детской, подростковой, смешной и грустной повести, он прям прет и клокочет. Очень много всего интересного. Там сейчас действительно черт знает, что можно говорить, но можно выделить три компонента. Это, во-первых, подростковая литература, которая тяготеет все-таки больше к фэнтези. Во-вторых, хоррор, который, ну, естественно, к мистике тяготеет. И, в-третьих, это Бул-Литра. Ну, там, помимо Сальникова и Иванова, можно выделить, если уж там от Урала отвлечься. Ленор Горалик, я не помню, она иноагент или нет. Да, она иноагент, мы об этом предупреждаем, но, допустим, ее роман «Все способные дышать дыхание», построенный в целом на израильском, еврейском материале, там этническая, гуманитарная, гуманистическая составляющая, ну, прям на зависть всем. Это вот страшно интересная вещь, и мне, который в Израиле не был никогда, когда я, наверное, не попадет, и всем, кто там бывал, тем более. Поэтому очень рекомендую. В общем, то, что у нас именно в, скажем, на поляне, маркированной как научной фантастикой или там взрослой фэнтези, не очень густо последние там 10-15 лет с этническими темами, не значит, что их нет вообще. Это значит, что искать надо не там, где светло, а там, где потеряли.
Я, извини, вставлю после твоего длинного эмоционального спича небольшую реплику, выступлю кратенько, буквально на 2 минуты. В некотором роде адвокатом советского кинематографа. То, о чем ты говоришь, отсутствие и нехватка вот этих самых сказочных фильмов, фэнтезийных, да, даже фильмов по русскому фольклору, по славянскому фольклору. Ну, это, мне кажется, иллюзия. Может быть, это связано с таким явлением, как малокартинье, было такое в истории отечественного кинематографа. Но, в общем-то, таких фильмов на протяжении всей отечественной истории снималось, ну, сопоставимое количество. Смотри, вот я пока тут говорил, полазал немножко по интернету. Ну, вот, например, фильм «Морозко», 24-й год. По известной сказке. Фильм «По щучьему велению», 38-й год. По четырем, опять же, сказкам. Фильм «Василиса прекрасная», 39-й год. Фильм «Кощей бессмертный», извините, 44-й год, война идет. Отличный, кстати, фильм, я даже до сих пор его помню. Фильм «Сампа», вот, внезапно, совместный русско-финский и советско-финский, снятый Александром Тушко на двух языках и поступивший в после войны, вот сразу почти после войны, в международный прокат. Фильм «Каменный цветок». Ну, тут, конечно, уже по Бажову, но тоже с основой, основано на уральском фольклоре. 46-й год. Фильм «Садко», 52-й год. Фильм «Илья Муромец», 56-й год и так далее. В 60-х это вообще все расцвело.
Не, Вась, я правда, можно Роу вспомнить, который стал...
Собственно, часть этих фильмов, они принадлежат Тушко, часть Роу. Ну вот, собственно, их я и упомянул. Угу. А не только они.
Не-не, я про другое. Сказки — это сказки. Сказки были всегда. И был некоторый очень небольшой корпус западных сказок. Там буквально десятка-полтора Перро Андерсона и братьев Гримм, которые переиздавались раз за разом. И некоторый корпус тоже очень заметно отличающийся скудостью от сборников Афанасьева и Даля. Русских сказок, их там, ну что, 5-7, которые переиздавались раз за разом. Ну и книжки тоже. Я говорю именно о затаскивании этих мотивов в современность, о переосмыслении через современные реалии вот этих вот сказочных, что ли, текстов, мотивов, сталкивания лбами и другими вещами этого дела. Вот такого, что сказка, она и сегодня может быть актуальна, это все-таки феномен второй половины 70-х, начала 80-х годов, когда появляются домовенок Кузя, леший, древняя утка, там на неведомых дорожках, раз-два горе, не беда, и все вот эти вот сказочки, которые пока бьют часы. Вот раньше этого особо не было. А вот потом она появилась резко.
Тут согласен. Скорее, конечно, в 60-х это появилось. Но вообще сказок, вот этого то, что мы можем назвать этническим фэнтези в советском кино, ну потому что это этническое фэнтези. Извините, богатыри с мечами бегают и лупят дракона, который Змей Горыныч. Даже со спецэффектами довольно мощными по тем временам и для тех технологий. Этого было довольно много прямо с 24-го и до конца Советского Союза.
Это было само собой. Но вот считалось, что это вот как бы типа прошлое, а сегодня этого нет. А в 70-е обстановка по вопросу поменялась. Это вот есть сегодня, надо только в сказке можно очутиться на Луне и по радуге прощаться на слоне. Извините за употребление радуги, которое не иноагент, но агент чуждого нам явления.
Ну, я вот понимаю, о чем
я говорю. Согласен, там, да.
Есть, наверное, разница между пересъемкой своего наследия и представлением его, как оно есть, и осмыслением его, и применением его к текущей. А сейчас мы, наверное, видимо, живем в эпоху, когда мы разбираем эти старые истории на детальки, и из этих деталек собираем новые конструкции, как делают кто-то и здесь. Я хотел сказать большое спасибо, на самом деле, Шамилю за такой монолог. Знаете, в подкастах обычно не любят монологи, но этот, наверное, за всю историю этих наших подкастов мой любимый.
Пошел в историю.
Это просто приоткрытая дверь в сокровищницу. Книг, о которых мы не знаем, и этнической фантастики, в которой, я уверен, нашим слушателям будет безумно интересно разбираться. Большое вам спасибо за экспертное мнение, очень полное, Шеви.
Спасибо вам, что вытерпели это.
Я хотел еще добавить также немножечко снова о Якутии, просто назвать несколько фильмов, потому что, как мы знаем, в Якутии есть собственный Голливуд. Они больше любят снимать кино, не рассказывать. По крайней мере, я спросил своего коллегу из Тинькофф журнала Егора Аргунова. Привет, Егор, он якут. Предоставить несколько небольшой список фильмов, лучших, фантастических. И, естественно, это вещи награжденные, представленные. Это «Проклятый хомус» и «Итчи». Это якутские хорроры, основанные на местных традициях, основанные на местной культуре, очень глубоко ее анализирующие. И очень интересные для просмотра извне. Но также они снимают и фантастику, которая с довольно типичными фантастическими элементами, просто происходит она в якутском сеттинге, где герои реагируют на все как типичные представители своей культуры, и что для нас, на самом деле, это сделано на таком уровне, что это для нас кажется уже этническим, для наблюдателя извне. Для них же это, наверное, просто фантастика. Из таких фильмов можно назвать пародийный зомби-фильм «Республика Z» и... тоже в какой-то степени пародийный а-ля Mortal Kombat фильм «Герои». Это очень интересная культура. Якутское кино меня всегда зачаровывало. Мне показалось важным о нем немножечко упомянуть, как о еще одной разновидности этнической фантастики, но существующей внутри себя и редко выходящей наружу, что, мне кажется, говорить о ней стоит чаще.
Ну, по-моему, они говорят все.
Нет, она потихонечку выходит, да. Это обалденный феномен.
Ну, я на самом деле хотел тут перейти к одной из финальных тем нашего разговора и спросить, в первую очередь, конечно же, Шамиля. Сейчас, не знаю, как вы, но вот я среди своих сверстников, например, замечаю, можете назвать это трендом, можете назвать это просто личной моей флуктуацией, может, я могу, естественно, ошибаться, но есть какая-то потребность... самоидентификации, потребность в поиске корней, потребность в творческом анализе этого поиска, что самое интересное. Очень многие люди говорят, я, конечно же, жил и родился в Москве, здесь очень часто говорят, что, то есть, я там на 5% такой-то, я там на 10% такой-то, я вот оттуда-то. Наверняка это звучит так же, как когда жители Нью-Йорка говорят, я там на 10% итальянец, итальянцу, который живет в Италии, и тот говорит, ну да, вы-то, конечно, итальянец. Но это не отменяет желание искать этого, искать и писать что-то новое. И вот, мне кажется, этот вопрос максимально по адресу именно Шамиль, но вам, если на него нет четкого ответа, я тоже это пойму. Допустим, у нас есть новые писатели и новые люди, которые хотят писать вот эту этническую фантастику, которые хотят погружаться в нее глубоко, которые почти утратили связь с своими корнями, но хотят вернуться к ним. И вот мы говорили сегодня о научном подходе, о том, что изрядная часть работы с таким материалом — это действительно научный этнографический подход. Но с чего вы порекомендовали бы им начать это исследование? Это вот восстановление связи со своей кровью, историей своей семьи. На что обращать внимание в первую очередь, на что может не обращать вовсе, или на какое образование ориентироваться, или на какие источники ориентироваться. Так, чтобы не быть банальными и не в очередной раз, не знаю, там, переснимать Калевалу, пересказывать там какой-нибудь стандартный сборник мифов. Может быть, у вас есть какие-то, как что-то кровью и потом на этом пути?
Хороший вопрос. Не, ну, на самом деле он, конечно, очень вредный, потому что, как всякий человек, который собирается уточнить какую-то маленькую деталь, типа там у марийцев, какое было ударение исходно до, скажем так, отягощения татарского влияния. Ну, татары, как и все тюрки, они ставят ударение на последний слог всегда, как французы. И марийцы, которые живут рядом с нами, имеют это удовольствие последние 1500 лет, они, в общем-то, этого набрались у нас. А я когда писал «Последнее время», естественно, для меня это было несущественно. Мало ли куда ударение, я же ручками пишу, буквками. А потом выяснилось, что книжку должен начитывать тоже я. Аудиокнигу имеется в виду. И там уже без ударения не обойтись. Я полез искать, как все это было. Ну и полез уточнить там в одну статейку и очнулся в 4 часа утра на кипе высоченных каких-то работ. Ну да, все-таки выяснил, читал исходя из этого, и от многих читателей получал неудовольствие. Что ж так? Мы думали Хайдера, оказывается, Хайдера. Мы думали Арвуй-Кугаза, оказывается, Арвуй-Кугаза. Поэтому это не то чтобы необходимые вещи, она здорово тормозит, особенно на первой стадии, когда ты пишешь некоторую историю, и так ты гонишь-гонишь, потом спотыкаешься о некоторую деталь, которую надо уточнить, и отвлекаешься на нее, и да, действительно, 4 часа утра или следующий день, ты еще не разобрался, текст стоит, безнадежно стынет, не вдохновение, а желание дорассказать этот кусок до конца уже ушло, а ты все копаешься, копаешься и копаешься. Вот, ну, поэтому я, наверное, посоветовал бы с одной стороны не отвлекаться на такого рода уточнение деталей, а ставить там 3 звездочки или там цветом выделять как-то, оставить восклицательные знаки и мчаться дальше, пока запал не пропал. Это с одной стороны. С другой стороны, лучше все-таки не садиться за текст, пока ты себе не представляешь не детали, конечно, не всю подноготную, а историю, которую ты хочешь рассказать. Если ты с историей определился, то она тебя сама поведет куда надо. С историей определиться, ну, непросто, потому что лично я не могу никому ничего советовать, поскольку все люди разные, у меня очень специфический круг и чтения, и представления о прекрасном, поэтому мои рекомендации нормальному человеку не подойдут. Но сам я делаю как? Во-первых, когда мне какая-то идея начинает совсем мучить, не отпускать, ну, в том числе идея, связанная с каким-то этническим, что ли, куском жизни, я принимаюсь ресерч проделывать в первую очередь в плане, а не написал ли кто-нибудь это до меня, может быть, уже и не надо это ничего писать, я просто прочитаю и успокоюсь. Я довольно большое количество времени трачу на это. Если выяснят, что все-таки нет, придется мне эту историю рассказывать, потому что иначе она меня не отпустит, потому что мне нужно знать, чем она по-честному кончится. А я не могу этого знать, пока я сам ее не напишу, потому что то, что я себе представил в голове, это немножко читерство. На самом деле она кончится не так. Надо придумывать. И тут я сажусь действительно изучать научные работы, и источников, как правило, 3. Спасибо интернету. Во-первых, это источник Киберленинка, где я просто ищу по ключевым словам. Во-вторых, это российский портал. Портал международный — это Academy, где сгружаются научные работы на самые разные темы, как на русском, так и на других языках. Вот я ищу там на русском и на английском. А в-третьих, ну, это тоже годится не для всех, а для тех, кто хотя бы чуть-чуть, как я знаю, скажем, язык основного интересанта, я вот там для того же самого Убыра и немножко для последнего времени читал на татарском. При этом, когда я начинал делать работу над Убыром, я татарского литературного не знал совсем, абсолютно. Но обнаружил, что какая-то часть, значительная часть корпуса сказок просто тупо на русский не переведена. Условно говоря, из 1000 сказок, там, из 10 000 сказок татарского народа, собранных за последние 1,5 века, на русский переведено, квалифицировано, ну, штук 60-70-80. Остального нет. И надо искать. И плюс некоторые научные работы, монографии, там, трехтомник «Татар Мифлора», они на русском языке не существуют. Так тогда не существовали, сейчас, по-моему, тут тоже до сих пор не существует. Поэтому нужно в этом копаться, надо хотя бы отдельные статьи попробовать прочитать. Это было тяжело, это было изнурительно, еще не было онлайн-переводчиков, там была лексика мне совершенно незнакомая, фольклорная лексика, научная лексика. Но вот я кое-чем справился, и это заиграло. И поэтому, когда я сегодня читаю книжку башкирского автора, написанную на башкирском материале, фольклоре, или бурятского автора, написанную на бурятском материале, там сразу видно, использовались ли непереведенные исконные научные работы, фольклорные работы. Потому что все-таки, к сожалению, при том, что русский язык остается на нашей территории и долгое время будет оставаться, и дай бог еще очень долгое время, языком и межнационального общения, и научного какого-то исследования, Но очень многое существует только в оригинале, в исходниках. И надо эти исходники знать. Вот эти три компоненты. Русская преимущественно киберленинга, английская преимущественно academy.org и своя родная отечественная, ваша малая родина, вашего народа. Либо если вы пишете про поморов, про казаков, про какие-то этнические группы русского, являясь русским, то вам карты в руки, просто надо не лениться и искать в архивах. Еще один источник я забыл. Очень важно следить за научными издательствами. Вот, например, в моей части, татарско-тюркско-мусульманской, очень здорово помогает даже не столько более, наверное, знакомое Василию петербургское востоковедение издательство, которое тоже большую поддержку мне оказало своими книжками, но особенно бесценную помощь мне подкидывал и подкидывает такое московское издательство, издательский дом Марджани, которое усиленно занимается тюркским, татарским, мусульманским, поволжским и среднеазиатским наследием в этнографической части, в фольклорной части, в искусствоведческой части, в части вообще как бы универсально-научной. Я там жемчужин накапываю гораздо больше, чем смогу когда-нибудь отработать в прозаическом ключе, но, опять же, это мое счастье. Вот, и очень рекомендую, очень помогает. Но все-таки это лучше проделывать не на ходу, а заранее до. И иногда бывает так, вот опять же мой друг Павел Калмыков, мы его потеряли как литератора на ближайшее время, но он обрел себя как счастливого человека, потому что он увлекся историей Камчатско-Петропавловской обороны времен Крымской войны. Там не все знают, одновременно с, так сказать, обороной Севастополя происходила оборона Петропавловска-Камчатского, гораздо более успешная. И вот про ту оборону Петропавловскую есть несколько книжек, и история считается закрытой. Павел обнаружил, что это на самом деле не так, там куча натяжек, куча дыр, куча просто вранья, и сел это изучать, стал переписываться с французами, с англичанами, копаться в материалах, в источниках 19 века, и он, по сути, владеет вопросом сейчас на уровне кандидата или доктора наук, пишет про это научные статьи, а вот книжек не пишет, к сожалению, но зато ему хорошо. Вот иногда это может кончиться так, что нанесет, наверное, небольшой ущерб мировой литературе и читателям, но зато принесет кусок счастья вам. Рекомендую.
Огромное спасибо вам за такой полный и обстоятельный ответ. Я очень надеюсь, что кого-то из слушателей он вдохновит на написание собственной истории и на работу над ней. Да, это непростой путь, но любое творчество не очень простой путь. Спасибо еще раз. Шамиль, ну, было бы неправильно вас отпустить, не спросив о последней книге. Насколько мне известно, эта книга называется «Довь».
Крайней, не последней.
Ух уж вы, ваши, вы наследники ущербной литературной традиции, навязанной военными, суеверной, про ракеты, которые пускаются крайние, а не последние, потому что если она последняя, то мы все взорвемся. Мне чужды эти суеверия. Для меня это последние. Хотите, понимаете, как хотите. Крайний. Это все питерское, наверное, питерское. До февраля. Но это не этническая, наверное, книга. Она больше про СССР погружен. Что в ней происходит?
Так, товарищ Сталин, произошла страшная ошибка. До февраля книга, которая вышла в прошлом году. В этом году выходит книжка «Бояться поздно». Ни та, ни другая к СССР никакого отношения не имеет. Давайте я как бы начну сначала.
Да-да-да, простите, пожалуйста.
В мае 2024 года в редакции Елены Шубиной выходит большая повесть, я ее так предпочитаю называть. Более умелые редакторы и маркетологи обозвали ее романом, я, естественно, никаких возражений не имею. Это фантастический детектив. Его действие происходит 6 января 2024 года. В Татарстане на базе отдыха под названием Тынлык «Спокойствие, мир», которая, в общем-то, не подвержена никаким вроде бы несчастьям. Туда приезжает группа молодых людей в возрасте от, как они сами говорят, от 20 до примерно 27-30 лет. Они до сих пор не были знакомы друг с другом лично, они участники одного чата специфической направленности, они над детективными загадками ломают голову. И вот решили развиртуализоваться, отдохнуть, поесть шашлыков, покататься с горки и заодно в легкую сыграть некоторые такой тайно выкачанный для них, и они получили инвайт, бета-релиз игры, некоторые видеоигры, которые пользуются культовым статусом у знатоков. Знатоки не все, там большая часть в играх не разбирается, но раз народ позвал, то надо этим воспользоваться. И, кстати, один из персонажей, он постоянно поправляет других, требует говорить не последний, а крайний. Над ним по этому поводу все глумливо ржут и говорят, что ты заканчиваешь этим. Тоже мне нашел
слетчик.
Так совпало. Казалось бы, как говорится, что могло пойти не так. Любой читатель жанровой литературы, литературы детективной, фантастической, понимает, что могло пойти, или тем более хоррора, понимает, что могло пойти не так все и обязательно пойдет не так. И да, все пошло не так. Я, ну, совсем не хотел палить, честно говоря, никаких
не сюжетных надо, не вещей, надо, не
да,
надо.
Обойтись без спойлеров, да, поскольку да, да. все равно меня издатель заставил, да, сказал, что, ну, как минимум один значимый момент, он в аннотации и в описании книжки будет, поэтому, естественно, я от дорогих слушателей нашего Яшмового подкаста утаить это не могу. Два слова «петля времени». Они, в общем-то, вернее, не все, но многие пытаются выбраться из этого, так сказать, трудного мероприятия и, в общем-то, с переменным успехом. Ну, я вообще предполагал, что это будет не очень большая повесть, такая довольно легкомысленная, довольно приключенческая и довольно легкая. Все пошло не так. То есть она получилась длинной, жесткой, местами беспощадной. Все как мы любим.
Теперь мне ужасно неловко за мою Филиппику по поводу «Последней крайней», но пусть она останется не будет вырезано. Мне, как говорится, в такой компании глупым быть не страшно.
Наоборот, мы Васю посрамили.
Ну что, я мне добавить нечего. Я эту книгу, естественно, не читал. И, видимо, прочитаю не скоро.
Василий читает только в бумаге, это мы знаем, да.
Василий читает только в бумаге, к сожалению, так сложилось. Но могу сказать, что история детективная с петлей времени кое-что мне напоминает. Был замечательный американский роман, ну, не столько замечательный, сколько многообещающий. Финал там, к сожалению, подкачал, где как раз...
«Семь смертей» Эвелин чего-то
совершенно
там,
верно. «Семь смертей», не помню, как звали героиню, которая, значит, раз за разом перерождается, возвращается, откатывается в прошлое, она должна раскрыть, значит, преступление, выяснить, что убийца дворник, или не дворник, или кучер, или кто-то еще, вот как раз в таком замкнутом локальном пространстве. Герметический детектив с петлей времени.
Их очень много, Вася, я прочитал.
«Семь смертей» Эвелины Хардкасл.
Да-да-да, и да? еще было там, 5 жизней кого-то там, в общем, я прочитал штук 10 или 15 текстов, как всегда, надеюсь, что за меня уже написали то, что я хочу написать. К сожалению, не нашел, пришлось писать самому.
Мои соболезнования.
Да, спасибо, Вася, это правда ценно.
Для меня «Петля времени» — это жанр сам в себе, и потому как он жанр, в нем можно придумать очень много чего. Для меня поэтому это определение значит очень мало, и ничего как спойлер не открывает.
Тоже верно.
Потому что с «Петлей времени» можно придумать столько всякого, что да. Поэтому лично я не был заспойлерен, и, может быть, прочитаю даже быстрее Василия, потому что мы, современное поколение, читаем все на в электронной версии.
Делаем наши ставки, господа.
Да-да-да. Книжки мы только подписываем. И то не всегда, по случаю. Понятно. Большое спасибо за этот рассказ и большое спасибо за эту презентацию. Ну что же, господа, наш подкаст подходит к концу. Мы, конечно же, сегодня наверняка что-то не обсудили, что-то забыли. Я прошу наших уважаемых слушателей, если сегодня что-то из... этнической фантастики, то, что интересно лично вам, но мы не смогли упомянуть, оно либо просочилось сквозь наши пальцы, либо сквозь наше внимание, либо мы все втроем это не читали, а вероятность этого не нулевая, количество творчества, как известно, бесконечно в этом мире, приближается к бесконечности, не устаю об этом повторять. Пожалуйста, упоминайте об этом в комментариях, пишите, лично я читаю все эти комментарии. Пользуясь случаем, спешу сказать вам, что если вы хотите сделать приятный этому подкаст и отблагодарить нас особо, и просто присоединиться к нашей небольшой Бусти-семье, то присоединяйтесь к нашему Бусти. Мы там вам будем очень рады. Не факт, что вы получите что-то большее, чем наше внимание и нашу благодарность, но в конце концов, я всегда за то, чтобы Бусти был не по любви, не по расчету, а именно по любви. Что я вам гарантирую, так это свою личную огромную благодарность. Огромное спасибо также нашим премиум-бустерам Тиграну Казаряну, а также Данае,
а также недавно присоединившемуся к нашему топ-семейству Антону Дзозикову.
Очень приятно, что вы решили нас особо выбрать. На этом, я думаю, нам пора заканчивать наш подкаст об этнической фантастике. Не знаю, как вам, в нем был безумно интересен. Огромное спасибо вам, Василий Владимирский и... Шамиль Идиатуллин. Ваше присутствие здесь. Отдельно огромное спасибо Шамилю за то, что нашли время прийти к нам и порадовать нас своей экспертизой и своими рассказами и своим опытом.
Большое спасибо за внимание и терпение.
Аналогично.
Надеюсь, не последний раз. Надеюсь, вас еще услышать. Это было безумно интересно. Нашим слушателям могу только пожелать изучать ваши корни, изучать вашу историю. Помните, что тысячи историй роются не только вокруг нас, в окружающем мире, но и в нашей глубине. Чем глубже вы копаете, тем больше историй находите. Как видите, сделать это не всегда просто, особенно с учетом стремительно меняющейся страны и нашей бурной истории, но, поверьте, чаще всего это будет стоить того. Я с огромным интересом и, если могу вам что-то пожелать сегодня в этом подкасте, так, желание открыть ваши личные новые истории. Спасибо вам, что слушали нас и что дослушали нас до конца. И благодарю моих коллег за участие.
Спасибо.
Спасибо. И всем слава Богу, Спиташляр.
Всем пока.
Мир фантастики. Мир фантастики.
Шамиль, стало интересно, быстро спросить, на пару минут буквально. Слово пацана. Вот наверняка уже спрашивал вас кто-то о впечатлениях об этом сериале. Я просто подозреваю, что наверняка уже кто-то из прессы беспокоил вас о том, насколько там все аутентично, насколько там все интересно, как специалиста по локальной культуре, все такое, и все же. Понравилось, не понравилось, что аутентично, что-то неаутентично, может быть. Вы же наверняка выросли поблизости этого всего и видели много из этого своими глазами, возможно. Или нет?
Мне что после премьеры первой серии позвонил продюсер, мы так с ним шапочно знакомы, и спросил, ну что, как, смотрел ли? Я сказал, не смотрел, боюсь пока. Он говорит, что боишься-то? Я говорю, знаешь, я очень уважаю как бы создателей, я заочно знаю Жора Крыжовникова, большой фанат Жоры Крыжовникова, и, в общем-то, для книжки Роберта Гараева «Слово пацана» блёрк писал на обложку, и я бы не хотел про них плохо думать. Я говорю, а что такое? Но я говорю, понимаешь, вот выходит в 2017 году книжка «Город Брежнев». И там мальчик из хорошей семьи, чуждый всему там уличному движу, бреется наголо, у него приятель приходит из Афгана, он выходит на улицу и бьется там, со сверстниками за свои неправильно, может, понимаемые интересы. Через 3 года или через 4 года выходит книжка «Слово пацана» Роберта Гараева, которая представляет собой структурированный по темам свод из нескольких десятков интервью с участниками казанских группировок 70-х-нулевых годов. Там нет сюжета, там нет героя, там нет какой-то внятной интриги, просто рассказ о том, как появлялись группировки, как они существовали, как откуда брались люди и прочее, прочее.
Устная история, да.
Да-да. Потом еще через 3 года появляется сериал «Слово пацана», в котором, если верить обозревателям, мальчик с хорошей семьи бреется наголо, у него старший товарищ из Афганистана возвращается, наставник, он выходит на улицу и бьется со своими сверстниками за, может быть, неправильно понимаемые свои, так сказать, идеалы. И я говорю, у меня есть такое некоторое ощущение, что там что-то вот как-то не срастается между названием, предысторией и всем остальным. И я могу оказаться несколько уязвленным. А мне бы этого не хотелось. Мне продюсер говорит, нет-нет, посмотри, пожалуйста. Но я сел смотреть. В общем, я посмотрел первую и вторую серии, остальные боюсь, что по другим причинам. Мне страшно понравилось. Это очень крутая работа, это великолепная работа более-менее всей съемочной группы, ну, в первую очередь, конечно, Жоры Крыжовникова, который подтвердил репутацию и реноме лучшего режиссера, ну, скажем так, одного из 2-3 лучших режиссеров страны на текущий момент, может, не только страны. Это грандиозная штука, это погружение в ту эпоху, в тот регион. Офигенный, при том, что они тему Казани-то особо не педалируют, там же нету, как бы, по-моему, даже ни разу не говорят, что это Казань. Что...
В Казани запретили снимать даже ее.
Да, так, в Челнах моих любимых. Там очень смешная история была. Они приехали снимать в Челнах, их было встретили, так сказать, с распростертыми объятиями, и тут в ВКонтактике группа из там 3-4 профессиональных борцов со всеми на свете сказала, что они хотят опорочить нашу историю, зачем это снимать, зачем это вспоминать. Стали собирать подписи, и власти быстренько сказали, все, чуваки, извините, мы передумали, валите отсюда. Ну, Жора пожал плечами, они снимали то ли в Калуге, то ли в Коломне, и замечательно все получилось. Год спустя, ровно год спустя, в Челны приехала съемочная группа города Брежнева, и ровно та же мэрия сказала, да, давайте снимайте, ровно те же смутьяны написали ВКонтакте, что они хотят опорочить нашу славную историю, давайте собирать подписи. Но, к счастью, мэрия сказала, так, все, хватит, мы уже деньги, славу и прочее потеряли на этом, хватит с нас, давайте-ка дадим снимать. Ну и город Брежнев в итоге снимали все-таки в Челнах частично. В Челнах, в Ленобласти, в Питере, в Минводах, по-моему, где-то еще, ну, где сохранилась та обстановка. Ну, в общем, оказалось, что от перестановки места слагаемых суммы не меняется, что наследие, родовые пятна Советского Союза 80-х годов, они сохранились в Коломне или там в Калуге не хуже, чем в Казани. Там какие-то кадры у меня прям действительно как серпом по какому-нибудь там сердцу, условно говоря, проходились, потому что да, это да, это примерно родина моя, это там примерно я рос, и да, аутентично говорят, ну, аутентично выглядят подростки, аутентично, я чуть постарше просто героев, поэтому я это застал уже чуть глядя со студенческой, что ли, стороны, но все очень узнаваемо. Ну и то, что там татарский компонент навели, вот этот Маратик, это, конечно, находка, и акцент его, и распальцовка его, это вот он самый убедительный и пугающе точный, конечно. Это да, это вот они, эти ребята были такие, я на них насмотрелся.
Угу. А почему решили не продолжать смотреть?
Страшно пока, я понимаю, чем все это кончится, всех убьют большей частью, поэтому мне их жалко, я за них болею.
Вот эмоциональная душа.
Да, вовлеченный.
На этой одновременно и печальной, и одновременно возвышенной ноте. На этом финально, наверное. И попрощаемся.
Угу.
Пока-пока всем.
Счастливо.
Пока-пока всем.